Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Одной из причин взрыва на шахте Распадская мог стать внезапный выброс метана. Такую версию привел министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу. По его мнению, возможно, взорвались газ и угольная пыль. Для того, чтобы понять, что произошло, привлечены большие силы науки, сказал он. Поисково-спасательные силы должны обследовать более 300 километров тоннелей шахты Распадская, с тем, чтобы найти людей. По имеющимся сведениям, под землей остается 58 горняков. Погибшими числятся 32 человека. Около 70 госпитализированы. Несколько человек проходят курс лечения в Москве. Президент России Дмитрий Медведев поручил генпрокурору России Юрию Чайке провести расследование причин трагедии на шахте Распадской в Кемеровской области и поставить вопрос о привлечении виновных к ответственности. Как известно, два взрыва метана произошли на крупнейшей в России угольной шахте Распадская в ночь на воскресенье с интервалом в 4 часа. О том, как проявилось состояние российской угольной отрасли в ходе трагических событий в Кузбассе, мы сегодня говорим с председателем Независимого профсоюза горняков России Александром Сергеевым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Александр Андреевич.
Добрый вечер.
Каковы, по вашему, наиболее вероятные версии случившегося на шахте Распадская?
Ну, во-первых, я хотел бы сначала выразить соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате этой трагедии и выразить надежду на то, что оставшиеся по земле шахтеров найдут, хотя, конечно, надежда минимальная, мы сами горняки прекрасно понимаем. Еще более, в-третьих, это для меня очень больно лично, это мой родной город, и я начинал свою горняцкую работу, как горняцкую службу и работу именно на шахте Распадской. Вот. Но о причинах трагедии, ну, тут, конечно, сейчас могут много версий, окончательно профессионалы скажут в комиссии, я могу высказать только свое личное предположение. Сейчас есть несколько версий, и одна из тех, которую озвучил Шойгу, она имеет право на существование. Да, действительно, такие мощные взрывы и с такими многочисленными жертвами обычно происходят только при взрыве метана совместно с угольной пылью. Газ метан, это дает вспышку, он как капсуль в патроне, а основной взрывчатой силу имеет угольная пыль, которая приходит в возвышенное состояние выработки. Но, по моим данным, там не только и может именно такая версия. Одна из версий, там существовала рядом отработанная лава, которая горела, которая была заперемычена, и в которой закачивали азот и глину с поверхности из-под земли тушили пожар. Поэтому вполне вероятно, могла прогореть перемычка. Шахтеры сами мне, я сегодня утром разговаривал по телефону со своими земляками, говорили, мы убегали. Эта лава убегала от пожара. Поэтому открытый огонь мог появиться из пожара. Поэтому нужно просто посмотреть специалиста, на мой взгляд, как тушился пожар, до конца ли он был потушен, есть ли вероятность появления открытого огня как раз из этой отработанной лавы, которая была заперемычена и брошена в связи с пожаром. Но и нельзя, конечно, исключать и человеческий фактор, вмешательство, возможно, в электрооборудование, хотя навряд ли это может быть после трагедии 2007 года в Новокузнецке, это рядом город, 80 километров от Междуреченска, все прекрасно понимают, какие последствия могут быть при вмешательстве человека в электрооборудование, я имею в виду нарушение. Хотя с точки зрения газообильности все ходили на грани. По лезвию ножа это все прекрасно понимают, и та система, которая сейчас существует, она не исключает этот человеческий фактор.
Экономист Михаил Бергер не связывает случившиеся с ситуацией в отрасли.
К сожалению, проблема в том, что сама отрасль одна из самых опасных. В данном случае не было, насколько мне известно, того, что на некоторых других шахтах мы отключали датчики, ну, чтобы не мешала эта сигнализация по поводу метана. Никакого идиотизма такого характерного порой для наших компаний не было. Был просто тяжелый, драматический, несчастный случай. Что касается отрасли, то, мне кажется, отрасль замечательно себя чувствует. Огромные деньги пришли в целом в угольную промышленность. Если вспомнить ситуацию начала 90-х, то просто небо и земля. Один из немногих примеров удачной реформы в отрасли, такой структурной реформы. Все-таки давно никто не слышал про забастовки шахтеров. угольные активы весьма привлекательны. За ними идет охота, как за энергетическими углями, так и за коксующимися.
Напомню, что Александра Сергеевна, что, какова специфика шахты Распадская?
Я хотел бы немножко прокомментировать Михаила. Ну, я согласен, что у нас удачно прошла реструктуризация, но нельзя забывать о том, что у нас существуют очень системные проблемы. Да, пришел собственник, вложил деньги, большие деньги, переоборудовал, поставил высокопроизводительное оборудование. Высокопроизводительность, производительность, кстати, если говорить про шахту Распадская, она увеличилась в 4-5 раз. Раньше при советской власти мы не могли выйти на проектную мощность в 6,5 миллионов тонн, работая 15 лавами. Сейчас 4-5 участков работают на шахте Распадской, они добывают 8-9 миллионов тонн. Производительность 4-5 и выше 1000 тонн в сутки, когда раньше на при мощности 5 метров пласта, это толщина, если говорить, пласта для простых обывателей, для шахтеров при мощности 5 метров мощность пласта, 2500 тонн в сутки геросот труда давали при советской власти. То есть, да, действительно, это так, но правила ведения горных работ остались прежние, правила полигазового режима остались прежние на ту производительность, которая была раньше. И вот мы сейчас, получается, как кировец запрягли в телегу, правила безопасности телега, и вот это происходит. Происходит то, что люди работают на грани пылегазового режима, на грани предельной концентрации угольной пыли, которая взрывается, на грани прибора определения угольной пыли, концентрации угольной пыли, которая является основным взрывчатым. Приборы, правила разработки горных работ, они остаются прежними, хотя ученые пишут о том, что нельзя при нынешнем газообильности, особенно на таких шахтах, как Распадская, сверхкатегорийные шахты по газоносности, по выделению метана, нельзя увеличить производительность. 5000 тонн, нужно сечение другое, нужно другие системы дегазации применять. А этого нет. У нас сейчас инвестиции вложились в высокопроизводительные, в оборудование, а нормативная база техники безопасности и охраны здоровья отстает. Вот это системная проблема, и те трагедии, которые были, они через 3 года вот повторились на Распадской. А возвращаясь к Распадской, я еще раз повторю, это самая лучшая шахта. И вот то, что произошло здесь, показывает, что даже и менеджмент сам довольно-таки миллиардер Козовой до сих пор спускается в шахту, до сих пор ругается на начальников и контролирует, как рабочие работают. До сих пор является генеральным директором и регулярно спускается в шахту. У меня с ним, к нему нет приятельских отношений. У нас с точки зрения профсоюза с ним война идет, и у нас довольно-таки серьезный антагонизм. Он не признает наш профсоюз, и мы довольно-таки жестко относимся, потому что он считает, что повременная оплата труда не нужна. Так-то у нас есть с ним серьезное разногласие, но нельзя не отдавать должное техническому, то, что он технократ, то, что он действительно технарь. И вот эта системность, которая есть наша, которая показала системные ошибки, на мой взгляд, на шахте Распадская, а высокопроизводительная техника, 5000 тонн в сутки добывается, очень серьезная система контроля за полигазовым режимом, в том числе за газообильностью, 4 там стоят установки дегазационных. Может быть, мало, значит, 4 дегазационных, но он поставил, он вложил туда довольно-таки серьезные инвестиции как раз в технику безопасности. Но проблема еще в другом. Даже на этой производительной шахте я знаю, что отношение организация труда осталась прежней. Осталась прежней, когда начальник дурак, ты начальник, я дурак, рабочего посылают, иди туда, не знаю куда, ты, у тебя сдельная оплата труда, ты все равно захочешь заработать, ты сделаешь. Вот поэтому, к сожалению, можно говорить о том, что у нас с точки зрения экономики хорошо, все рентабельно, да, действительно, у нас нет рентабельных шахт, но с точки зрения того, что есть, существует три на мой взгляд, 4 системных проблемы, которые, без решения которых мы будем продолжать терять шахтеров.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46, абонент «Радио Свобода». О том, как проявилось состояние российской угольной отрасли в ходе трагических событий в Кузбассе, мы говорим с председателем независимого профсоюза горняков России Александром Сергеевым. Он находится в нашей студии. Депутат Государственной Думы Анатолий Локоть, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, встревожен периодичностью аварий.
Сегодня, очевидно, утрачен технологический уровень, потому что аварии происходят с удивительной периодичностью, постоянно, и стало опасно для жизни работать на шахте. Сегодня стремятся извлечь максимальную прибыль, при этом не обращают внимания ни на технику безопасности, ни на условия труда. Этому уделяется в последнюю очередь внимание. Изношенность основных фондов очень большая. Чтобы получить вот эти максимальные прибыли, порой пренебрегают элементарными правилами. Более того, там существующие блокировки, существующие сигнализации, их специально загрубляют и даже отключают с тем, чтобы они не мешали работать и давать повышенные нормы выработки, что ведет, опять же, к повышению производительности, в конечном итоге к повышению прибыли. Вся соль в этом.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, как проявилось состояние российской угольной отрасли в ходе трагических событий в Кузбассе, мы говорим с председателем независимого профсоюза горняков России Александром Сергеевым. Он находится в нашей студии. Вот сегодня в кадрах видео репортажей с места событий мы видели, какие большие разрушения произошли даже на поверхности. Чем вы их объясняете?
Ну, здесь... Опять же, подчеркну, это только мое личное мнение и личный, по личному опыту. Нужно понимать, что первый взрыв произошел в лаве, непосредственно не на самом стволе. Сам ствол, он глубиной где-то 350-400 метров, и в нескольких километров от нее по горизонтали, потом еще по уклону, там есть лава, длинные столбы по простиранию, шириной, наверное, где-то 150 метров, а то и 200, и длиной километра 3-4, вот они медленно приближаются к уклону, отрабатывают. Там произошел взрыв первый, угольная метана, вспышка метана и, соответственно, угольной пыли, и всегда по плану горных работ для того, чтобы локализовать огонь, который там вполне естественно появился, там же метан продолжал полыхать, и уголь горел, полагается в большинстве случаев реверсировать струю, то есть раньше в этот ствол нагнетался воздух, а сейчас, наоборот, начали высасывать для того, чтобы прекратить доступ кислорода и локализовать пожар. И, соответственно, газ метана, вся угольная пыль потянулась сюда, и огонь дошел до ствола. Ну а мощность второго взрыва, я опять хочу сказать, что это предположение, но по моей информации, в околоствольном дворе внизу, на глубине, на основном горизонте, там находился временный склад ВВ-шек топроходческого управления, поэтому вполне возможно, сдетонировала, помимо взрыва газометана и угольной пыли, сдетонировала и взрывчатка, которая там находилась. Ну, специалисты спустятся вниз, они должны определиться. Но такой мощности взрыв, когда 300 метров вынесло и разрушили блоки, там какая должна была концентрация метана и концентрация угольной пыли как раз в околоствольном дворе, это довольно-таки серьезно. Только при осмотре можно будет определить, но в качестве предположения можно сказать, что, скорее всего, там не только взрыв, там и детонация того временного склада метана, взрывчатых веществ, который находился в околостольном дворе Альжирского шахтопроходческого управления, вело капитальные выработки одной из структурных подразделений завара шахты Распадской.
Угу. А расскажите нашим слушателям, для чего применяются взрывчатые вещества в горнопроходческих работах?
Ну, у нас не только механизировано, к сожалению, на угольных шахтах, да и на других рудных шахтах применяется взрывчатка, она вполне естественно особая, непростая. Дело в том, что если уголь имеет определенные крепости, то между, когда проходит между пластами по породе, так, то порода имеет разные крепости. Есть известняк, там по шкале Протодиакона она. Это критерий определения прочности пород там, до 12, от 10 до 12, ну, это, сказать, чуть слабже гранита, да. Вот его никакими механизмами очень сложно брать, такие только механизмы, он только метро проходит, да, немецкое, да, а тут необходима гибко, там, развороты, то есть такой большой комплекс не загонишь, поэтому бурят шпуры, закладывают взрывчатку и взрывают, это горнокапитальные выработки идут между пластами, это во всем мире так применяется, и редко, когда только от халатности происходят взрывы, когда там неправильное применение, а здесь, ну, здесь, может быть, мощность была усилена второго взрыва как раз именно из-за этого. Но еще раз хочу сказать, что когда люди, когда специалисты туда спустятся, посмотрят, ну, сама мощность взрыва показывает, что там вполне вероятно, что взрывчатка была.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Скажите, вот я хочу выяснить, вот есть статистика аналогичных аварий, скажем, в Соединенных Штатах Америки, в западных странах, в Англии, скажем, или у нас такие уникальные условия этой шахты, что вот происходит? Если же не такие уникальные, то как вы считаете, в чем принципиальное различие? Почему у них, судя по всему, гораздо реже это происходит? Спасибо.
Спасибо, это хороший вопрос. Ну, во-первых, статистика, конечно, есть. И на первом месте в мире по числу гибели в угольных шахтах Китая. Вот на втором, конечно, Украина с Россией. Это советские страны. Америка и Австралия, которые находятся на втором и третьем месте после Китая по объемам добычи. Там миллиард тонн добывается. У нас мы только 260 миллионов тонн угля добываем. Там, конечно, меньше, но я бывал в начале 90-х на шахтах американских и разговаривал с шахтерами. У них тоже точно так же 25 лет тому назад, 30, были такие же трагедии с такой же частотой. До тех пор, пока они не решили два принципиальных вопроса. Первый вопрос – переход на повременную оплату труда. Американские и австралийские шахтеры получают 2,5-3 тысячи долларов в месяц вне зависимости от объемов добычи. У нас сдельная оплата труда, у нас средняя зарплата по шахтеру 20-25 тысяч, а максимальная там 55-60 тысяч на добыче. Если человек не выполнит план при тарифной ставке горнорабочего первого разряда 6 тысяч рублей, а горнорабочего пятого разряда там 1008 с заплатами, он получит 15 тысяч рублей, если он не выполнит норму и норматив. При выполнении нормы и норматива он получит 30, 40, 50, 60 тысяч. Вы представляете, какую морковку перед человеком вешает эта система оплаты труда, и поэтому потом говорят, человеческий фактор ищет виновных среди мертвых. А это первая позиция, то есть там система оплаты труда позволяет шахтеру отказаться, если существует риск его жизни, и риск его здоровью, и риск окружающим. Второй момент, там предусмотрена обязательная дегазация, принудительная дегазация как с поверхности, так и под землей всех шахт, которые газообильность природная, которые... Более 9 кубов на метр. Нужно понимать, что газ метан, он всегда находится в угле. 80% его находится в связанном состоянии в угле. И когда уголь рубят, это шахтерский сленг такой, ну, срезают специальными устройствами, барабанами такими, с специальными, с победитами, стружками, специально срезают эту уголь, выделяется вот этот метан основной. Газообильность довольно-таки высокая. Чем выше качество угля, тем больше газообильность. Как на Западе, так и у нас. Там предусмотрено запрет эксплуатации без принудительной дегазации, обязательной дегазации и доведения газообильности до 9 кубов на тонну добываемого угля. На шахте Распадская, она относится к сверхкатегорийной, Новокузнецке тоже сверхкатегорийной, у нас свыше 15 кубов на тонну. На шахте Распадской 28 до 160 доходило кубических метров выделения газа метана на тонну. И вы понимаете, что без обязательной дегазации принудительно, это лишние траты, это где-то 150 рублей на тонну добытого угля, да плюс если еще работать с угли, с подавлением угля, это где-то еще 150, то есть 10-15 долларов на тонну нужно увеличить себестоимость. Кстати, законопроект об обязательной дегазации лежит уже 2 года после трагедии на Исаульской юбилейной, весной 2007 года, до сих пор в Госдуме не принят. В 2007 году после трагедии на Исаульской Росгосстехнадзор выдал предписание запретить эксплуатацию с сентября 2007 года без предварительной дегазации все шахты газа, стабильность которых природная, есть такое понятие, выше 9 кубов на тонну. Вот у меня возникает вопрос, вот эта комиссия, которая поедет сейчас Зубковым, она проверит, там множество рекомендаций было выдано, 20 пунктов, которые и по предварительной дегазации, соблюдалось ли это, или просто формально купили 4 этих газа отсасывающих насоса, поставили, сказали, вот мы дегазацию провели, а проводили ли контроль? Вот на этой конкретной лаве была ли проведена дегазация, что когда комбайн включится и начнется добывать уголь, только 9 кубов будет, а не 28, не 30, как сейчас. Поэтому вот два принципиальных момента, да, и третий принципиальный момент, я завершаю, это очень важный, есть, существует такая международная организация труда, это общее правительство, профсоюзы и все страны при ООН, которые разрабатывают нормы по охране труда. Так вот, существует инструкция Международной организации труда, называется «Безопасность труда и охрана здоровья при работе на угольных шахтах». 1986 года. Она в Советском Союзе не была ратифицирована и в России, и в Украине не ратифицирована. А там 5 пунктов обязательств государства, 29 пунктов обязательств собственника и администрации шахты, и только один пункт рабочему. Рабочий обязан заботиться об своем здоровье и здоровье окружающих, его людей, и обязан помогать администрации в выполнении ею администрации обязательств по созданию его безопасных условий труда.
Евгений Гонтмахер, доктор экономических наук, заместитель директора Института современного развития, допускает элемент случайности.
К сожалению, многие аварии последних лет связаны с тем, что, допустим, люди курили, шахтеры, внизу, в большой глубине, хотя это категорически запрещено, потому что метан, который там содержится, и если его не проконтролировать и некое содержание, он может в любой момент взорваться. А поэтому здесь, я бы сказал так, нашей угольной промышленности сильно не хватает пока вот именно настоящего менеджмента с точки зрения сохранения человеческого ресурса. Аварий довольно много. Как известно, на 1 миллион добытого угля приходится одна человеческая жизнь. И с этим, конечно, что-то надо дальше делать. В мире, конечно, шахтерская работа везде опасна. Самое опасное считается в Китае. Там на 1 миллион тонн добытого угля гибнет в несколько раз больше шахтеров. И если следить за сообщениями информационными, мы видим, что там регулярно происходит очень крупная авария, когда гибнут десятки человек. Ситуация, допустим, Южноафриканская республика тоже не очень хорошая. Но Россия в этом смысле находится, конечно, не в самом худшем положении, но, к сожалению, пока не в лучшем.
Напомню, что в нашей студии представитель независимого профсоюза горняков России Александр Сергеев. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Спасательная операция на шахте Распадская в Кемеровской области продолжается, однако шансов найти живых людей все меньше. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу. Под землей, по данным МЧС, остаются 58 горняков. Число погибших достигло 32, более 60 человек ранены. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил о намерении покинуть пост лидера лейбористской партии. По словам Брауна, он надеется, что кандидатура его преемника станет известна до сентября, когда состоится ежегодная партийная конференция. Число жертв взрывов и нападений в понедельник в Ираке превысило 90. В результате взрыва бомбы на рынке в Басре на юге страны погибли не менее 15 человек, десятки ранены. Киргизия направила в Латвийскую генпрокуратуру запрос об аресте Максима Бакиева, младшего сына Светлана. свергнутого киргизского президента Курманбека Бакиева. Соединенные Штаты приветствуют усилия ЕС по стабилизации финансовых рынков и поддержке единой европейской валюты евро. Об этом говорится в заявлении Белого дома. Президент США Барак Обама внес кандидатуру генерального юрисконсульта Соединенных Штатов Елены Каган на должность судьи Верховного суда США. Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Дамаск. Он стал первым российским лидером, посещающим с визитом в Сирию. Президент Афганистана Хамид Карзай прибыл с четырехдневным визитом в США. Сегодня и завтра состоятся его встреча с госсекретарем Хиллари Клинтон. На среду намечены переговоры с Бараком Обамой. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы Дуня Миятович выразила обеспокоенность последними сообщениями о давлении властей Белоруссии на независимые СМИ. Выслушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, как проявилось состояние российской угольной отрасли в ходе трагических событий в Кузбассе, мы говорим с председателем Независимого профсоюза горняков России Александром Сергеевым. Он находится в нашей студии. Экономист Моисей Гельман, главный редактор газеты «Промышленные ведомости», усматривает в происходящем опасную систему.
Причины происходящего носят системный характер. Это такие же причины, по которым произошла катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС, пожар хромой лошади и так далее. По мере приватизации различных производств, особенно опасных, хозяева заинтересованы в максимальном получении прибыли. И все меньше и меньше отпускают средств на обеспечение безопасности труда. Но самое печальное, что разрушена прежняя государственная система контроля за особо опасными производствами. Сейчас в рамках Ростехнадзора объединены прежние надзорные организации, которые не являются самостоятельными, они входят в Министерство природных ресурсов, в то время как контрольные надзорные органы должны быть полностью самостоятельны и подчиняться только непосредственно председателю правительства. Вот это было ликвидировано.
Слушаем вопрос из Новомосковска от радиослушателя Ивана.
Добрый вечер, Владимир.
Здравствуйте.
Тяжело говорить. С вами говорит человек, который, как говорится, горный инженер и в науке и так далее работал. Но то, что сейчас творится, вот сейчас передо мной выступал товарищ, это абсолютно все верно, это. Госгортехнадзор уничтожен. Отраслевая наука, все проектные организации, все это ликвидировано. Одна это, вы извините, шпана вот это, называется олигархи, это рвань, который, простите, что я так говорю, но это так. И ваш сейчас собеседник, вот он сказал, я еще 35 лет назад, в Макеевке, был на курсах, и когда говорили, и тогда американцы получали 2500 долларов, он на своей машине приезжал и в баню, и каждый день ему спецовку меняли и так далее. А это просто даже в рабском труде, даже в Африке невозможно на золотопромышленных шахтах, что творится,
Слово Александру Сергееву.
Понимаю эмоции Ивана, совершенно он прав. Сейчас боль не только междуреченская, это боль, я думаю, всех шахтеров России, да и Украины, потому что когда люди гибнут, тем более после такой массовой трагедии, конечно, но мы должны думать и о том, чтобы не допустить таких последствий. Я тут хотел бы прокомментировать немножечко прежнее. Говорить про Курева – это бред полный.
То, что Гантмахер.
Да, это полный бред. Сейчас уже вообще уже в сознании шахтера это закончилось. Тем более 5 лет тому назад специально по Кузбассу проводили массовую проверку на Курева и на наркотики. И очень многих выгнали. Сейчас люди прекрасно понимают, что это такое. И трагедия на Исаульской, она не изменилась. А вот о том, что государство во либерализовала не только экономику, но и контроль, это действительно так. Вы мало кто знает, что функции, даже пускай даже в таком виде, который сейчас существует, государственный надзор, он не имеет права остановить шахту. Вот инспектор спустился в шахту и увидел грубейшие нарушения техник безопасности, без которых нельзя работать, которые вообще, он не имеет его права остановить, раньше он имел право остановить. Сейчас он должен подать в суд на собственника с целью приостановить его. А сколько это времени пройдет? Он даже временно не имеет права приостановить. Я не говорю о том, что раньше у профсоюзов плохие или нехорошие были, инспектора имели право остановить производство профсоюзное. У профсоюзов, у общественности эту функцию забрали. А органы государственного надзора только через суд может остановить особо опасное предприятие. Это до каких можно либерализовать отношения экономические? Это какую свободу можно дать собственникам? Я не против частной собственности, но должны быть какие-то пределы. Вот о чем я говорю, что системные ошибки. Частная собственность пришла, инвестировала в высокопроизводительную технику, начала получать хорошую прибыль и хорошую добычу, да, у нас 30% угля экспортируется энергетического, и хорошее валютное поступление и в страну, и в том числе в страну, да, за счет налоговых отчислений и все остальное, но правила техники безопасности остались прежние, урезаны даже, права контрольных органов урезаны значительно государственных, права общественности за контроль вообще отсутствуют. И сама система правил ведения горных работ и правил безопасности возлагает всю ответственность на простого рабочего, который гибнет, а не на собственника, который обязан обеспечить человеку, о чем я говорил, о конвенции МОД. Поэтому вот эти системные ошибки, системные просчеты, которые сейчас выявляются в виде этих трагедий в 2007 году, когда на Исаульской и на юбилейно 149 человек погибло, где сейчас, когда десятки людей погибли и десятки еще ищут с надеждой, что они живы, они должны выводы сделать. Я вот не зря говорил о том, что 20 было позиций. Добывалось, вот сейчас хоть просто взять и проверить, в 2007 году на шахте Исаульской произошел примерно аналогичный взрыв, там они отрабатывали тот же самый пласт, то же самое месторождение, только с другой стороны. Те же самые условия, даже лучше, они не так глубоко, как шахта Распадска занималась. Там было сказано 9 кубов на тонну, обязательно дегазация. Формально это было или неформально? Проверялось, не проверялось? Применялось ли пылегазовый режим? Боролись ли с пылью формально или неформально? Как вот это все? Исполнялось ли это все угольными предприятиями, которые было это показано? Или не исполнялось? И какие выводы из этого? Если мы системные эти проблемы не решим, мы будем терять людей. И будем эмоции проявлять вот такие, которые совершенно справедливо Иван говорил сейчас.
Виктор Анфилов, лидер движения «Трудовая Россия», считает случившееся следствием погони за прибылью.
Вообще-то шахтерский труд, он всегда сопряжен с опасностью. Но после того, как угольная промышленность России перешла в частные руки, на всех шахтах не соблюдаются нормы безопасности. Мы еще помним взрывы на шахтах Кемерово, когда Ульяновская, Березовская, когда уже полномочный представитель президента установил, что газометры скручивали, и из-за этого происходили взрывы. Новые хозяева шахт в России не заинтересованы в том, чтобы тратиться на поддержание норм безопасности. С другой стороны, жизнь дорожает, и шахтеры, согласны на все, рискуют жизнью, лишь бы обеспечить свои семьи. Вот эти взрывы, они характерны вообще для общества, главной целью которого является получение прибыли.
Реплику небольшую.
Да, слово Александру Сергееву.
Значит, та система оплаты труда, которая сейчас существует в стране, эта система пришла от советской власти. Это... Я не хаю советскую власть, там очень много было хорошего, но издельная оплата труда, она вынуждает человека нарушать технику безопасности. Я ответственно говорю, при советской власти работает на шахте Распадская, на шахте Томская, я знаю, на других шахтах, я оканчивал Сибирский металлургический институт, горный факультет, горный инженер-электрик, у меня много моих коллег, которых я знаю и поддерживаю, я знаю, что мы тогда тоже нарушали технику безопасности, потому что если ты не выполнишь план, ты получишь 250 рублей советских, а если ты выполнишь план и перевыполнишь план, ты получишь 500, 600, 800, 900 до 1000 рублей, и когда вот это разница, когда мясо по 10 рублей на базаре, а молоко по рублю тоже на базаре, а в магазинах пусто, вынуждало людей точно так же идти. А такая же система сохранилась сейчас. до тех пор, пока человек не будет идти и увидит опасность, и не остановится, и не скажет, и не будет, не потеряет при этом заработки, о чем я говорил, 50-60 тысяч высококвалифицированных подземной работе, не все, гроспроходчик, электрослесарь высококвалифицированный, должны получать 50-60 тысяч за умение работать. Задача собственника и администрации предприятия – создать ему условия, чтобы все механизмы работали, чтобы они не останавливались, но он, зная, что есть риск гибели его или риск его здоровью, и мог не выполнять свои работы, а устранять нарушения те, которые есть. Этого, к сожалению, нет, и к этому толкает та сдельная система оплаты труда, которая сохранилась от нас, от советских времен, и продолжает забирать людей.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Сергеев, у меня вот такой к вам вопрос. Я вот не помню, где-то на какой шахте был взрыв, и вот то ли Шойгу, то ли Тулеев говорил, что там газоанализатор был открыт, и зубило какое-то торчало вместо вставки. Ну, это я, конечно, утрирую. Ну, не было, говорит, специалистов хороших. Может быть, и у вас там на шахте такое творится. И еще один вопрос. Вы были когда-нибудь за рубежом в шахте? И какие там стоят газоанализаторы? Спасибо.
Спасибо. Ну, если вы говорите по поводу, по-шахтерски, загрубления аппаратуры пылегазового режима или газового контроля, то это на шахте Саульской. Сам директор, само руководство шахты, зная, что работая на предельной концентрации, постоянно отключается забойное оборудование, там при предельной концентрации 1,3 на исходящей лавы, отключается сразу комбайн, они дали указание, начальники участков дали указание поставить перемычку, чтобы не отключалось электрооборудование, а дежурным наверху женщинам дали команду фальсифицировать показания датчиков. Это все зафиксировано в акте комиссии той трагедии, которая прошла 19 марта 2007 года на шахте Усаульской. Но, к сожалению, те, кто давали команду, они сами спустились в шахту и сами погибли. То есть там судить некого, они сами себя наказали уже, взяв с собой сотни душ шахтеров. А что касается шахт, да, я был в американской шахте, я был во французской шахте, я был в польской шахте, угольной конкретно, если говорить. И я вам просто приведу простой пример. Когда я первый раз спустился, ну, техника примерно такая же, как у нас в то время при Советском Союзе. Комбайны на двигателях постоянного тока, мощные маслостанции, которые поддерживают давление крепи, мощные скрипковые конвейера, перегружатель, скрипковые ленты. Но все то же самое, что у нас, только помощнее и покрупнее. Мощность пласта 2 метра. Я говорю, сколько добываете? Они говорят, 14 тысяч тонн в сутки. Я говорю, как? Вы с ума сошли, что 14 тысяч? У нас там гвоздев 14 тысяч. Им, говорю, что труда дали бы, я сам знаю, как там они работали на 5-метровой мощности. Ну, включились, работает, и большой, гора угля идет. Я говорю, что делаете там, вот есть турбомуфта такое, передаточное звено от электродвигателя до этого самого, на редуктор и на крутящую головку скрипкового конвейера. Я говорю, а вот эта вещь там, защита стоит, она срабатывает, если много угля даете. Я говорю, что вы делаете? Они говорят, как срабатывает? Я говорю, ну мы туда деревянную втулку для того, чтобы план надо выполнить, деньги заработать. Она потом как рванет, фонарь разорвет. Он говорит, нет, я говорю, думаю, левого какого-то мне шахтера прислали. Поговорушке, по говорящей связи, позвали Джона, 25 лет работает. Седой негр пришел, седые волосы, седые торчат из-под каски. Я Джона спрашиваю, Джон, вот-вот-вот по-шахтерски, думаю, переводчица может быть. Джон чесал-чесал, это был 93-й год. И говорит, да, лет 15 тому назад мы так делали. То есть они тоже точно так же делали. Но когда я приехал к представителю профсоюза Ричарду Трумку с бутылкой водки, говорю, Ричард, мне надо с тобой поговорить, у меня есть проблема. Почему у вас? Он мне сказал, говорит, у нас 20 лет назад точно так же гибли, до тех пор, пока мы не ввели повременную оплату труда и не заставили обязательно дегазацию проводить в стране. В шахте. Но мы этого добивались тоже 8 лет, и через кровь, и через того, что вся общественность поддержала шахтеров, и вся общественность принудила власть принять такие драконовские меры и заставить этих собственников так себя вести. И только через это менталитет рабочего он забыл о том, что нарушать. А зачем? Он все равно свои деньги получит. Это не его обязанность.
Виктор Тюлькин, бывший депутат Государственной Думы, первый секретарь ЦК РКРП, объясняет происходящее социальным расслоением.
Это еще раз характеризует вот ту пропасть, которая возникла между различными социальными слоями в России и, соответственно, тех, кто относится к слою богатых, супербогатых. У них все интересы лежат совсем в других сферах, а не в области интересов людей труда. Для нас вывод очевиден. Рабочее движение, которое пока еще только возникает, пока занимается только в лучшем случае зарплатой, должно сделать из этого вывод, что надо заниматься все больше и больше политикой, и надо ставить вопрос вообще о власти. Потому как показывает эта практика всех этих лет, всех этих аварий, что ждать милости от олигархов и от тех, кто себя сегодня называет партией власти, не приходится. Наша задача при формировании сейчас Росфронта объяснять, что вот это борьба не только за зарплату, это борьба и за собственное человеческое достоинство, и за собственную жизнь, и за жизнь своих детей.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Татьяны.
Скажите, пожалуйста, вот вы как независимый лидер независимого профсоюза, что собираетесь делать? Это первый вопрос. И второй, не кажется ли вам оскорбительным, что каждый раз такие смерти людей заливаются деньгами, предлагаются сразу там какие-то миллионы, даже 2 миллиона? Не кажется вам это обидным?
Ну, сначала со второго отвечу. Я не считаю, конечно, обидным, я, наоборот, считаю, что мало. Я вообще считаю, что мало. 1-2 миллиона рублей – это мало за жизнь человека, который погиб, для семьи, которая потеряла кормильца. И это копейки для той прибыли, которую имеет предприятие. Вот 1 миллион долларов за каждую человеческую жизнь, 30 миллионов рублей, вот тогда бы они подумали. Или потерять. Сейчас они пару десятков, а то и несколько, в зависимости, заплатят, ну, максимум 100 миллионов рублей там, да, со всеми посадашем, все остальное, это копейки для них. А вот если они заплатили миллиард бы, тогда бы они подумали, только рублем можно заставить собственника отвечать за свои. Поэтому мне обидно за то, что мало. Я считаю, что они должны получать 30-40 миллионов каждой семье погибшего шахтера за счет собственника, не за счет шахты, чтобы они потом эксплуатировали, а за счет вот этих акционеров, которые на Кипре, за счет их дивидендов, чтобы они заплатили. Это на второй вопрос. Человеческая жизнь – ничто по сравнению с... А детей надо поднимать, детей надо растить. Я сам с 5 лет без отца остался. Я знаю, что это такое. Когда 45 рублей советская власть мне платила. Вот. А по первому вопросу, что делать? Ну, мы об этом говорим уже 8 лет, с первой трагедии на той жене, когда она произошла. Это обязательно доказаться нужно, мы требуем просто, и повторно будем требовать, не только требовать, а сейчас будем искать тех, кто обязан был в 2007 году разработать. Почему закон о доказаться, обязательно доказаться, не принимается в Государственной Думе? Кто из депутатов блокирует его? Его внесли еще 2 года тому назад. Почему правила техники безопасности, которые и те рекомендации, которые комиссия Исаульской выдала рекомендации по доказаться обязательно, а не просто формально, не выполняются по факту? Почему не борются с пылью, как предписала эта комиссия 3 года тому назад? Это первая позиция. Вторая позиция, мы пытаемся, по крайней мере, в рамках существующего трудового законодательства поставить вопрос об изменении системы оплаты труда. Не переходе сразу на повременную, конечно, оплату труда, это сразу невозможно, но изменить структуру оплаты труда необходимо. Сейчас 30% это повременная составляющая, а 70% сдельная составляющая. Вот нужно перевернуть ее. Нужно 70% сделать повременную составляющую, а 30% только сдельную. И, кстати, после трагедии на шахте Союзской и Юбилейной, там со страху прежние собственники, до того, как они продали Абрамовичу Евразгрупп Южный Кузбасс, они установили заработную плату 25 тысяч для гроза, для рабочего честного забоя, 25 и 20 тысяч для проходчика. И так и первые полтора года люди так получали, они говорят, мы теперь не, некоторые говорят, ребят, спасибо вам, мы не, когда мы тогда поставили этот вопрос, и нас поддержала тогда власть, там или из семиминутных позиций и Тулеев, или из долгосрочных, я считаю, что долгосрочных, он тоже требует как минимум 50% по временной оплаты труда была, в структуре заработной платы была по временной оплаты труда, то есть нужно менять процесс перехода, быть, чтобы ментальность изменить, чтобы возложить всю ответственность. И третья позиция – это ратификация конвенции МОД, изменение правил, чтобы не рабочий нес ответственность, а собственник нес ответственность. И серьезно материально, о чем я отвечаю вас на второй вопрос. Ну и обязательный вопрос, комплекс по ужесточению государственного контроля. И, соответственно, необходимо также, на мой взгляд, решать экономические проблемы. Мало кто говорит, да, говорят олигархи, большие деньги. На самом деле рентабельность невысокая в угольной промышленности. Туда нужны длинные деньги, там нет коротких кредитов, там для рубль, вложенный в уголь, отдается обратно через 8 лет, и поэтому длинных никто не кредитует, это только за счет или дивидендов, или собственных средств, которые они провели IPO, а тем более после резкого падения, сейчас только рынок, как в случае все угля, восстанавливается, здесь тоже есть проблема, необходимо определенные, я не хочу сейчас быть лоббистом так называемых собственников, но есть проблемы, и попытка решить проблему, чтобы применить дифференцированную ставку НДПИ, налога на добавленную стоимость, с обязательным учетом, что эти деньги, которые предприятия сохранится, они вкладывали в обязательную принудительную дегазацию и борьбу с угольной пылью, оно, к сожалению, Государственной Думы тоже было заблокировано, это было еще в 2007 году, то есть у нас есть комплекс задач, которые мы для себя стоим, а, повременная оплата, это переход на повременную оплату труда, б, обязательная дегазация принудительная, с, борьба с угольной пылью, б, изменение правил техники безопасности, возложение ответственности за технику безопасности и здоровья не на шахтера, как сейчас в правилах безопасности, а на собственника, и мы будем постоянно добиваться этого всеми способами. Конечно, я признаюсь, есть вина моя, я чувствую моральную ответственность за гибель тех людей, что мы не до конца, может быть, что-то сделали, но дело в том, что люди у нас пока еще не так сильно способны, мы вот тут на выражение собственной, так сказать, личной гражданской позиции. Мы 6 лет добивались увеличения пенсий, только вот в апреле месяце мы восстановили конституционные права, которые шахтер, проработавший 20 лет под землей, будет получать доплаты, там 6-7 тысяч. Вот. Ну, у нас стоит эта стратегическая задача в программе, и мы уже лет 8 постоянно об этом говорим, и, конечно, сдвижек нет больших, но я знаю, что 2-3 шага уже есть. Законопроект лежит, пускай плохой, но нас не устраивает, но он есть, его можно развивать. Правила безопасности пытаются изменить. Вот у нас сейчас задача ратифицировать инструкцию МОД и изменить структуру оплаты труда.
Евгений Ясин, бывший министр экономики Российской Федерации, научный руководитель Высшей школы экономики, осторожен в оценках.
Состояние угольной отрасли, конечно, далеко от идеала, но Распадская относится к числу хорошо оснащенных шахт, где хорошо поставлена служба безопасности и так далее. Без того, чтобы разбираться конкретно, как работали люди на шахте, какие были обстоятельства, сказать что-то трудно. Ну, слишком много жертв, это, конечно, озадачивает и беспокоит. Это отрасль, которая в свое время прошла довольно успешную реформу. Она практически вся частная, в том числе Распадская. Правда, крупные компании, они не всегда за каждым объектом следят, но я думаю, что Распадская один из главных объектов своей компании. И я не могу прокомментировать, что это свидетельство отвратительного состояния всей экономики России. Уголь не относится к этому числу, и эта шахта не относится к худшим вариантам.
Как по-вашему, следовало ли бы вот после выяснения всех масштабов трагедии объявить общенациональный траур?
Да, я думаю, что следовало бы, на мой взгляд, не только по такому поводу и по Невскому экспрессу. Для меня было удивительно, что когда был теракт на Невском экспрессе, траур не объявили, а когда был пожар на Хромой утке, траур объявили.
Лошади,
вообще,
да.
Если гибнет более 10 граждан России, то есть Это массовая считается трагедия. Надо объявлять общенациональный траур. У нас 160 миллионов, там 149, не так слишком много. Работоспособного-то населения вообще 1 040 миллионов, если говоря. А этот цвет, это молодые ребята 25-50 лет, в полном расцвете, мужественные. Каждый день спускаются в шахту, подвергая себя, она действительно рисковая профессия. Я полагаю, что было бы очень целесообразно, если объявили бы, конечно, общенациональный траур, потому что через это сплачивается, через общее горе, это не только выражение, так сказать, соболезнования, но общее горе, оно сплачивает у нас, страна такая, через горе сплачивается, и легче вставить системные вопросы после этого и легче разговаривать. Когда была трагедия на шахте Исаульская, весь Кузбасс был серьезным, когда был траур, собралось весь, по-прежнему, если считать партосактив, да, оно сейчас по-другому его называют, совещание. Так вот, для нас было, когда выступает губернатор, выступают прокуроры, когда говорят о повременной оплате труда, когда говорят об обязательной дегазации, то есть говорят то, что мы говорим здесь много лет, да, и после этого они принимают решение и сдвигают, вот через этот траур, когда люди осознают, что каждая человеческая жизнь достойна поминовения. Я думаю, через вот это только возможно решение тех системных проблем, которые есть, тех системных разночтений между самостоятельностью бизнеса и высокой производительностью, и прибылью, и человеческой жизнью, и обязанностью государства.
Прошло более 3 лет со дня последней трагедии в Кузбассе. Как по-вашему, есть ли у вас уверенность, что сейчас спасателями делается в эти минуты все возможное?
Я уверен просто, что наши гранатоспасатели всегда делают все возможное в рамках имеющихся у них возможностей. И это самые мужественные люди, которые идут фактически в неизвестность. Они, потому что после взрыва там неизвестно, выработка, как закреплены, какой газовый режим. То есть они разведчики. В тылу врага, откуда не, в темноте, не знаешь, откуда пуля прилетит. Вот, и то, что погибли уже, можно сказать, те гражданспасатели, которые спустились. Но одновременно хочу сказать, что, к сожалению, оснащение техническое, вот как раз гражданспасательное и комплектов защитных у нас, к сожалению, не соответствует, на мой взгляд, тому уровню современному, к которому стремится страна и стремится наша экономика. Мы до сих пор пользуемся. Но почему нельзя изолирующие костюмы, чтобы человек полностью изолирован прошел? Мог пройти, ведь можно же изобрести такие костюмы, чтобы он не просто включился самоспасатель и в очках там неизвестно шел. Тушат же пожары нефтяные, подходят к высокой температуре и все остальное. То есть есть вопрос технической оснащенности, как шахтеров, изолирующих самоспасателей, радиосвязь, датчики, пеленгаторы, где его можно найти и так далее, подобное. Много есть вопросов еще.
Ну, по поводу трагических событий в Кузбассе мы обсудили с председателем Независимого профсоюза горняков России Александром Сергеевым. Он находился в нашей студии на волнах Радио Свобода, звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Флоринская.
Время свободы, итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.